Теми часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Операция против подозреваемого в серии нападений на юге Франции и похороны в Израиле нескольких жертв этих нападений. Расследование случаев полицейского произвола в Казани. Дело сотрудника службы по контролю за оборотом наркотиков, обвиняемого в избиениях и хранении наркотиков. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Во Франции, в городе Тулуза, правоохранительные органы сегодня утром блокировали дом, в котором находятся подозреваемые в убийстве 7 человек. За последние дни, в частности, учителя и 3 учеников еврейской школы и 3 военнослужащих. За ходом операции сегодня следит корреспондент Радио Свобода во Франции Елизавета Алисова. Она с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Елизавета. Что известно о ходе операции и о человеке, который, как подозревают, совершил эти преступления?
Здравствуйте. С 3 часов ночи французские спецназовцы держат в оцеплении дом. И утром министр внутренних дел Франции Клодьян, который находится сейчас в Тулузе, сообщил, что преступник согласился сдаться. Но не сразу, а во второй половине дня. Правда, неизвестно, на каких условиях. Переговоры между ним и спецназовцами периодически то прекращались, то возобновлялись до 11 часов. А с 11 он больше не выходил на связь. Около 2 часов назад были эвакуированы жильцы дома, где он забаррикадировался. Подозреваемого зовут Мохамед Мира. Он гражданин Франции алжирского происхождения. Ему 24 года. По его просьбе полиция предоставила ему средства коммуникации в обмен на оружие «Кольт» 45-го калибра, который тот выбросил из окна. Точно неизвестно, каким еще располагает он оружием, есть ли у него взрывные устройства. И поэтому и были эвакуированы жильцы дома. Мохамед Мура заявил полицейским, что принадлежит к международной террористической организации «Аль-Каида», является муджахедом. Как передал его слова министр внутренних дел Франции, он хотел отомстить за палестинских детей, атаковав еврейскую школу в Тулузе. Хотел он отомстить французским военным за операции французской армии за пределами Франции, в частности в Афганистане. Напомню, что первыми 3 жертвами террористов стали трое французских десантников. Первый был убит в Тулузе 11 марта, еще 2 4 дня спустя 15 марта в городе Монтабани, недалеко от Тулузы. Известно, что Мохамед Мира был в Афганистане и в Пакистане, где он предположительно участвовал в военных действиях на стороне Талибана. В 2010 году он был арестован в Афганистане в Кандагаре. Кроме самого Миры были арестованы 2 его братьев, 2 сестры и мать. Известно, что один из братьев разделяет исламистские убеждения своего брата. Но пока не ясно, был ли он соучастником преступлений. Утром полицейские привезли к дому, где забаррикадировался Мира, его мать. Попросили ее поговорить с сыном, убедить его сдаться. Но она отказалась, сказала, что он ее все равно не послушает. Добавлю, что полицейские вышли на след Мохамеда Мира благодаря его скутеру. В одном из магазинов им рассказали о человеке, который интересовался, как отключить систему слежения скутера. Дело в том, что такие скутеры, мощные скутеры марки Yamaha, T-Max часто крадут, и из-за этого производитель снабдил их системой слежения, которую, впрочем, очень легко отключить. Добавлю, что отреагировал уже на происходящий президент Франции Николя Саркози, выступил с кратким обращением, в котором призвал французов к национальному единству. И ранее утром Николя Саркози провел встречу с представителями иудейского и мусульманского духовенства. Сегодня же он будет присутствовать на похоронах убитых десантников в Тулузе.
Благодарю вас, Елизавета. Напомню, что за ходом операции в Тулузе следит корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова. И мы продолжим связываться с Елизаветой в ближайшие часы. А сейчас поговорим о похоронах убитых в Тулузе 3 школьников еврейской школы и 1 раввине. Эти похороны происходят сегодня в Израиле, куда были доставлены тела погибших, рассказывает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Рано утром в Израиль прибыли 4 гроба с телами раввина Йонатана Сандлера, 2 его сыновей, 4-летнего Габриэля, 6-летнего Арье и 8-летней Мильен Мансога, дочери директора еврейской школы. Несколько тысяч человек собрались для того, чтобы попрощаться с убитыми. В похоронах приняли участие множество официальных лиц, представители правительства и парламента, верховные раввины Израиля, послы ряда европейских государств. Первым произнес речь председатель Кнессета Реувен Ривлин, который отметил, что это далеко не первая террористическая атака, направленная против еврейской общины за рубежом, и заявил, что государство Израиль ответственно и за защиту евреев в мире. Он добавил также, в Тулузе и Иерусалиме, в Нью-Йорке и Буэнос-Айресе евреи всех конфессий стоят сейчас вместе с нами с болью в сердце и слезами в глазах. Мы снова смотрим на тела убитых детей. Обезумевший от ненависти убийца нанес удар по самому святому и хрупкому – по детям. Министр иностранных дел Франции Алан Жупе произнес речь, в которой назвал преступление, жертвами которого стали 4 человека, преступлением против еврейской общины и против Франции. С речами выступили председатель парламента, глава МВД Израиля, министр Израиля по делам диаспор и оба главных раввина. Министр по развитию Негева и Галилеи, вице-премьер Сильван Шалом, пригласил евреев Франции репатриироваться в Израиль и поселиться на севере страны. Он заявил, «Мы стали свидетелями шокирующего убийства на почве ненависти. Сегодня мы можем заявить, что у евреев Франции есть уютный дом здесь. Если они пожелают вернуться на родину предков, они найдут уютный дом в Галилее». Директор еврейской школы в Тулузе Яков Мансога, отец убитый Мильям, принял решение репатриироваться в Израиль. Советник премьер-министра Израиля по работе с прессой Алекс Сельский сообщил Радио Свобода.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху осудил этот жестокий теракт. Мы все видели жуткую жестокость в том, как террорист сделал контрольный выстрел в голову 8-летней девочки. Более того, мы услышали, как министр иностранных дел Европейского Союза госпожа Эштон провела абсолютно немыслимую параллель между этим ужасным терактом, в котором были убиты дети, и хирургическими операциями армии обороны Израиля в Газе, когда армия обороны Израиля пытается ликвидировать террористов, которые прячутся за детей.
Террорист из Тулузы, французский мусульманин из Алжира, уже заявил, что теракт – это, цитата, «месть за смерть детей в Газе». Премьер-министр палестинской автономии Салам Фаяд, в свою очередь, заявил сегодня в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что террористы должны перестать оправдывать свои преступления стремлением отомстить за палестинский народ, и назвал теракт в Тулузе трусливыми убийствами, которые ничего общего не имеют с защитой интересов народа Палестины. Представитель палестинской автономии в Париже также выступил с осуждением теракта. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Мы продолжим говорить об этой теме в обзоре западной прессы, который прозвучит через несколько минут после краткой сводки новостей и небольшого объявления. А пока в Москве 16 часов и почти 15 минут. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Экстремист, подозреваемый в убийстве 7 человек, блокированный во французском городе Тулузе, перестал выходить на связь, сообщает полиция. В Казани суд санкционировал сегодня арест еще одного сотрудника отдела полиции «Дальний» по делу о смерти задержанного Сергея Назарова. Взят под стражу бывший участковый уполномоченный Ильшат Гарифуллин. В Петербурге скончалась от инфаркта оппозиционный политик Марина Салье. Ей было 77 лет. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили Александра Ткачева на посту губернатора на новый 5-летний срок. В Балезинском районе Удмуртии на объекте, где были обнаружены токсичные отходы, вводится режим чрезвычайной ситуации. Более 160 тонн 4-хлористого углерода были слиты в котлован вблизи поселка Балезино. Томский областной суд сегодня подтвердил, что в книге Бхагавадгита, как она есть, отсутствуют признаки экстремизма. Апелляция региональной прокуратуры отклонена. В Сомали освобождена британская заложница, захваченная боевиками полгода назад на курорте в Кении. За 56-летнюю Джудит Тебат был заплачен выкуп, собранный ее родственниками. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шар, и центральная тема программы Естественно, это ситуация в Тулузе, где французская полиция блокировала подозреваемого в нападении на еврейскую школу и в убийстве нескольких военнослужащих. Кроме того, Андрей Шарый расскажет о социологическом опросе, в котором сравнивали российских политиков с героями сказки «Золотой ключик», а также расскажет о разбирательствах со случаями полицейского произвола в Казани. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Мы продолжаем говорить о происходящем в Тулузе в последние дни. И сегодня в обзоре международной прессы. Сегодня этот обзор подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра. Что пишут о происходящем в Тулузе?
Статей очень много. Газета «Гардиан» в связи со случившимся в Тулузе вспомнила о так называемом деле Дрейфуса. Альфред Дрейфус, французский офицер еврейского происхождения, был несправедливо осужден за шпионаж. По мнению газеты, этот случай характеризует настроение французского общества и в настоящее время. Цитирую. «Франция, кажется, повторяет судьбу Норвегии, если вспомнить об Андерсе Бревике, застрелившем 77 человек на острове Утоя». Конец цитаты. Газета также приводит слова кандидата в президенты Франции от центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, который сказал, что убийство в Тулузе – продукт больного общества, и что именно французские политики виноваты в том, что кипят страсти. Видимо, Байру имел в виду некоторые предвыборные выступления президента Николя Саркози, во время которых он использовал риторику правых. Говорил о том, что во Франции слишком много эмигрантов, что стоит разобраться с халяльным мясом, которое, как оказалось, продавали французам под видом обычного. Нетерпимость не осуждается во французском обществе, пишет газета и приводит пример Клода Гиана, который, несмотря на ксенофобские высказывания, возглавил Министерство внутренних дел Франции. О том, как может повлиять случившееся в Тулузе на отношения во Франции к эмигрантам, моя коллега Людмила Терин спросила у журналиста Вадима Глускера, специального корреспондента телеканала НТВ во Франции.
Вчера и наши эксперты российские, и в первую очередь французские, говорили о том, что, конечно, французским властям очень бы хотелось, чтобы вот этим серийным убийцей на черном скутере, вот этим тулузским стрелком, ну, был какой-то сумасшедший. Но все-таки не боевик, не фундаменталист, который провел подготовку в лагерях Аль-Каиды на пакистано-афганской границе, который отсидел, как выяснилось сегодня уже, в Кандагаре, который был отпущен и который вернулся во Францию только для того, чтобы мстить и убивать неверных. Он франко-алжирец, у него мама из Алжира, папа француз, французский паспорт, он гражданин Франции. Конечно, это радикализация общества. Это, безусловно, радикализация общества. Марин Ле Пен, опять же, возвращаемся к этому кандидату ультраправых, требует в два раза сократить число не просто нелегальных иммигрантов, но в два раза сократить число легальных иммигрантов, то есть легальной рабочей силы. Это ее главные лозунги предвыборной кампании. Конечно, что на фоне такой истории, такой трагедии, безусловно, этот фактор иммиграции, политики, связанной с иностранцами во Францию, он только будет усилен.
Это было мнение журналиста Вадима Глускера.
Ужасно, конечно, говорить о том, что вот такие трагедии имеет некое политическое измерение, но вот это циничное лицо политики. Таким образом, приходится говорить о том, что происходившее в Тулузе в последние дни и то, что происходит сейчас там, как-то повлияет на исход президентских выборов во Франции. Что пишут об этом?
Да, Валентин, это, конечно, цинично, но очень многие газеты пишут как раз о выборах. И вот «Нью-Йорк Таймс», Стивен Эрландер, журналист «Нью-Йорк Таймс», пишет, что хотя его мнение расходится с мнением некоторых французских политиков и журналистов, обращающих внимание на появление правой риторики во время предвыборной кампании, вот он пишет, цитирую, «Сложно предположить, что французская кампания по выборам президента вдохновила серийного убийцу пустить пулю в лоб 8-летней еврейской девочке. Кандидаты в президенты приостановили предвыборную кампанию и единогласно осудили все убийства около еврейской школы и французской французских солдат, которые, как полагают, были застрелены одним и тем же человеком, 24-летним Мохаммедом Мерой. Во время экономического кризиса, когда высок уровень безработицы, в Афганистане идет война, существует радикальный ислам и усиливается роль крайне правых движений в Европе, не смогли устоять даже такие либеральные страны, как Дания, Швеция, Нидерланды и Франция. И после случившегося в Тулузе возникли вопросы о тоне и содержании предвыборных дебатов, о том, что означает быть французом. Разговоры о роли иммиграции, об ассимиляции, халяльном мясе, молитвах на улицах, полном запрете носить хиджаб и другие обсуждения культурных различий неизбежно связаны с французской идентичностью, но связаны они также с вопросами терпимости и нетерпимости. Конец цитаты. Это была цитата из статьи в «Нью-Йорк Таймс» Стивена Эрлангера. Вообще газета обращает внимание, что возникшие в связи с тулузскими событиями вопросы подобны тем, которые обсуждались после случившегося в Норвегии, когда Андерс Брейвик хладнокровно убил десятки молодых людей. Валентин.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что Александра Вагнер подготовила сегодня обзор западной прессы, связанной с последними событиями во Франции. Продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся от этой центральной темы, которой мы посвятили практически 20 минут с начала программы, событиям во Франции. Поговорим чуть-чуть о происходящем в России, чтобы затем вновь вернуться к событиям в Тулузе. Сегодня в Московский городской суд оставил без изменений приговор одному из сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Роману Калинину. Его ранее признали виновным в избиении человека, а также в хранении наркотиков и осудили на 5 лет. Не исключено, что в скором времени и самих наркоманов в России будут сажать в тюрьму. ФСКН подготовила законопроект об уголовной ответственности за употребление наркотиков. Эксперты без энтузиазма отнеслись к такой инициативе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова.
Согласно проекту, разработанному Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, до 2 лет тюрьмы может грозить людям, систематически потребляющим наркотики. К их числу авторы идеи предлагают отнести тех, кто в течение года как минимум 2 раза попадался в состоянии наркотического опьянения. Сейчас за это предусмотрена административная ответственность – штраф до 5000 рублей или арест на срок до 15 суток. В ведомстве также предусмотрели альтернативу уголовному наказанию. Оно может быть заменено на принудительное лечение и реабилитацию. По мнению Светланы Ганушкиной, члена правления правозащитного центра «Мемориал», введение уголовной ответственности для людей, употребляющих наркотики, может привести к серьезным последствиям.
Это чрезвычайно опасная инициатива. Когда у нас закон был, наоборот, несколько облегчен, и доза наркотиков, которая могла быть найдена у подозреваемых, была снижена, по которой привлекалась к уголовной ответственности, то подброшенное количество наркотиков сейчас же увеличилось. Даже не помогло облегчение законодательства в борьбе с фальсификацией. Сейчас же, когда вот мы находимся в такой ситуации, когда то ведомство, которое уполномочено следить за тем, что происходит в наркобизнесе и бороться с наркобизнесом, оно же, собственно, этим и занимается, это даст ему в руки еще колоссальные возможности. Это инициатива, которая направлена на такое популистское обращение к обществу, которое действительно беспокоена ростом употребления наркотиков среди молодежи. Общество может создаться впечатление, что такая инициатива может положительно сказаться на борьбе с употреблением наркотиков. На самом деле, к сожалению, это имеет обратное влияние.
В Государственной Думе пока также не оценили эту идею. В частности, Татьяна Яковлева, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат партии «Единая Россия», заявила, что наркозависимых людей надо лечить, а не отправлять в тюрьмы. А вот по мнению сенатора Михаила Капу, отмена уголовной статьи за употребление наркотиков, которая раньше была в кодексе, спровоцировала рост наркомании в России. Идею внести уголовную ответственность он назвал полезной. Некоторые эксперты также обращают внимание на то, что в России недостаточно больниц и центров для лечения и реабилитации наркозависимых людей, поэтому не исключено, что на деле никакой альтернативы для наркоманов не будет. Правозащитники же обращают внимание на то, что в самой службе по контролю за оборотом наркотиков немало нарушений. В конце ноября прошлого года Черемушкинский районный суд Москвы признал виновным в хранении наркотиков и избиении человека одного из оперуполномоченных ведомства – Романа Калинина. Сегодня Московский городской суд оставил без изменений приговор, по которому Калинин осужден на 5 лет. Вина Калинина заключается в том, что 1 сентября 2009 года при задержании он избил студента Ивана Зайцева. Также суд постановил, что Калинин хранил наркотики в особо крупном размере. При обыске у него было найдено ориентировочно 350 доз ЛСД. В отношении Зайцева также возбуждено уголовное дело по факту распространения наркотиков. Сторона потерпевшего оспаривала приговор, так как была недовольна тем, что суд переквалифицировал обвинение Калинину на статьи, предусматривающие более мягкое наказание. Говорит Светлана Сидоркина, адвокат потерпевшего Ивана Зайцева.
Приговор Черемушкинского районного суда сегодня Московским городским судом оставлен без изменения. Мы считаем, что приговор суда является несправедливым, поскольку выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку, исходя из документов, имеющихся в материалах уголовного дела, налицо состав статьи 286 Уголовного кодекса, части 3, имело место злоупотребление служебным положением и не было юридических оснований у суда, исходя из документов, имеющихся в материалах дела, для переквалификации действий Калинина на часть 2 статьи 114. Суд необоснованно признал проведение оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых якобы был причинен вред. То есть имела место имитация данного мероприятия. Дальше мы намерены обжаловать в надзорном порядке и обращаться в Европейский суд по правам человека, поскольку налицо имело место коррупция со стороны правоохранительных органов и применение насилия в отношении Зайцева.
Говорила адвокат потерпевшего Светлана Сидоркина. По мнению правозащитников, дело Романа Калинина и Ивана Зайцева раскрыло серьезные нарушения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В частности, правозащитники приводят рассекреченные документы Федеральной службы безопасности, сотрудники которой также участвовали в расследовании. Говорит правозащитник и журналист Елена Милашина.
Дело против Романа Калинина приоткрывает, причем шокирующим образом, завесу над тем, как устроен быт и служба сотрудников наркоконтроля. Сотрудники ФСБ очень много выяснили. Я думаю, тут имеет место, конечно, некая конфронтация между ФСБ и ФСКМ, но, тем не менее, они очень много выяснили. Рапорт генерала Топорова, который свидетельствует о том, что в службе у ФСКМ по ЮЗАУ хранились крупные партии наркотиков, которые сбывались неоднократно для того, чтобы помочь уйти от уголовного преследования, в данном случае Калинину. Возможно, и по другим случаям тоже. Эта информация вообще проигнорирована. Есть рапорт, и все, и голое место. Вся эта информация не интересует следователь. Следователя интересует только один факт. Сбывал наркотики студент Зайцев или не сбывал?
Ранее представители Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков опровергли информацию правозащитников. Сотрудники пресс-службы ведомства назвали эти сведения ложными и считают, что они были опубликованы, чтобы оказать давление на суд перед рассмотрением жалобы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявления о самых последних и наиболее интересных публикациях на интернет-сайте «Радио Свобода» мы поговорим об акциях протеста в Казани против полицейского произвола. Вас ждут также рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» и рубрика «Экономическая панорама», в котором мы поговорим о судьбе договора о зоне свободной торговли на постсоветском пространстве. А в рубрике «Общественное мнение», о которой я говорил, будет рассказ о социальной группе под названием, условным названием «Люди-21». Речь идет о социальной группе, большинство которой представляли участников протестных акций в Москве, которые прошли с декабря по март этого года. Сейчас же в Москве 16:30. Это время напомнить об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Экстремист, подозреваемый в убийстве 7 человек и блокированный полицией в одном из домов во французском городе Тулузе, перестал выходить на связь, сообщает полиция. Подозреваемый, 24-летний Мохамед Мера, гражданин Франции алжирского происхождения, обещал сдаться к середине сегодняшнего дня. Ранее он заявил, что является боевиком Аль-Каиды, а его действиями из-за палестинских детей и возмездие французской армии за ее операции за рубежом в мусульманских странах. В Казани суд санкционировал сегодня арест еще одного сотрудника отдела полиции «Дальний» по делу о смерти задержанного Сергея Назарова. Взят под стражу бывший участковый уполномоченный Ильшат Гарифуллин. В Петербурге скончалась от инфаркта оппозиционный политик Марина Салье. Ей было 77 лет. В 90-м году Салье стала одним из инициаторов создания и идеологом Свободной демократической партии. Была народным депутатом России, участницей конституционного совещания. Депутата Законодательного собрания Краснодарского края утвердили Александра Ткачева на посту губернатора на новый 5-летний срок. Томский областной суд сегодня подтвердил, что в книге «Бхагавадгита, как она есть» отсутствуют признаки экстремизма. Апелляция региональной прокуратуры таким образом отклонена. В Сомали освобождена британская заложница, захваченная боевиками полгода назад на курорте в Кении. За 56-летнюю Джудит Тебот был заплачен выкуп, собранный ее родственниками. Сирийские правительственные войска сегодня утром проводили операцию в пригородах Дамаска, которая контролируется повстанцами. Войска использовали артиллерию, танки и пулеметы. Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни, одержал во вторник победу на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии, состоявшихся в штате Иллинойс. На 93-м году жизни сегодня скончался известный итальянский сценарист, писатель и поэт Тонино Гуэра. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, радио «Свободное», эксклюзивное интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Нет нужды спрашивать, что сегодня центральная новость на нашем сайте. Это наверняка события в Тулузе.
Да, Валентин, конечно, за событиями в Тулузе мы следим с самого раннего утра и обновляем этот материал по мере появления самых свежих новостей. Кроме того, на сайте есть уже два свежих сегодняшних комментария. Это интервью с Виталием Демарским, который много лет проработал во Франции, и интервью с корреспондентом НТВ, сегодня работающим во Франции, уже много лет работающим во Франции, Вадимом Глускером. Оба они рассказывают не столько о подробностях того, что происходит, эти подробности приносят телеграфные ленты информационных агентств, а рассказывают о том, какую реакцию это может вызвать во французском обществе, как на это будут реагировать кандидаты в президенты. А сейчас во Франции, мы знаем, идет президентская гонка, финальная ее часть, последний месяц перед выборами. И мне кажется, что и в том, и в другом комментарии есть довольно любопытные умозаключения. Мне бы хотелось более подробно рассказать о другом материале. Вы только что сказали о том, что сегодня умерла Марина Салье, известный политик, человек, который войдет в историю современной России не только своей политической деятельностью, но и так называемым докладом Салье. Ну, собственно, это тоже часть ее политической деятельности. Это доклад, посвященный деятельности Владимира Путина в питерской мэрии в начале 90-х годов. Те, кто следит за сайтом «Радио Свобода», знают, что Марина Салье после 10-летнего молчания впервые нарушила его, дав интервью, в том числе видеоинтервью «Радио Свобода». И это видеоинтервью было размещено на сайте, на нашем сайте в 2010 году. Его авторами были Анастасия Кириленко и Юрий Тимофеев. Тогда Марина Салье рассказала подробности своей работы над докладом. А после этого стала активным блогером сайта «Радио Свобода». Она публиковалась постоянно, и вокруг ее блога всегда была оживленная дискуссия. Автор того самого интервью, о котором я только что говорила, Анастасия Кириленко, сегодня вспоминает о Марине Салье в своем блоге. И, пожалуй, лучше и точнее трудно сказать, чем это сделала Анастасия Кириленко. Вы можете посмотреть интервью с Мариной Салье. То видео, записанное в 2010 году, мы выложили сегодня на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Казани прошел народный сход против полицейского произвола, организованный через социальные сети. В столице Татарстана сейчас работают комиссии Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры. На бывших сотрудников расформированного отдела полиции «Дальний», которые до смерти замучили 52-летнего Сергея Назарова, уже поступило более 20 заявлений. Стали известны подробности трехдневного издевательства над 22-летним жителем Казани программистом Оскаром Крыловым. Из его показаний следует, что полицейские из ОВД «Дальний» насиловали его. Подозреваемая в совершении преступления задержана, им предъявлено обвинение, рассказывает Любовь Чижова.
Расследование гибели 52-летнего жителя Казани Сергея Назарова, которого изнасиловали бутылкой из-под шампанского полицейские отдела «Дальний», продолжается. На сотрудников этого отдела уже поступило более 20 заявлений от пострадавших от их издевательств. Об одном из подобных ужасающих случаев рассказал 22-летний программист из Казани Оскар Крылов. Его обвинили в краже телефона у клиента, на вызов к которому он приехал. Молодого человека доставили в отдел «Дальний», где били и насиловали карандаш и бутылкой из-под шампанского. Все это полицейские снимали на видеокамеры мобильных телефонов, обещая выложить в интернет. После истязаний Оскар сознался в краже, которую не совершал. В расправе участвовали сотрудник отдела «Дальний» Амир Шарафулин и экс-начальник уголовного розыска Айнур Рахматулин. Оба арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Статья предусматривает наказание до 10 лет колонии. Оскар Крылов рассказал в интервью «Радио Свобода», почему он решил придать это дело огласке.
Дело было, я написал в Следственный комитет, там никакой реакции. Я еще тогда, в октябре, тоже писал там на Первый канал в этот «Человек и закон». Там тоже ничего не было. И вот тут человек умер, шум подняли. Ну, раз подняли, мы продолжили. Шумиху подняли, начали работать.
Оскар Крылов считает, что если б не гибель Сергея Назарова, никакой реакции на пытки в полиции не было бы. Об издевательствах Оскар сообщил сотрудникам Следственного комитета еще в октябре прошлого года, но тогда ему отказали в возбуждении уголовного дела против полицейских. По делу погибшего Назарова обвинения предъявлены пятерым бывшим сотрудникам отдела «Дальний». Интересы Крылова и других пострадавших от действий полиции в отделе «Дальний» защищают адвокаты ассоциации «Агора». Ее руководитель Павел Чиков говорит о деле Оскара и о том, почему пытки в полиции – это обычная практика.
Я не верю, что есть хотя бы один оперативник в Российской Федерации, который никогда не применял насильственные действия в отношении подозреваемых в преступлениях. Просто масштаб явления настолько велик, что просто иначе сотрудники полиции просто не умеют работать. Пытка – есть основное средство производства, которое есть в руках у российской полиции. Есть масса разных способов, там, с бутылками, с водой, с битами, с резиновыми палками, с противогазами, с швабрами и презервативами, с карандашами и так далее. То есть эти явления с наручниками, опять же. То есть есть масса различных способов, как издеваться над человеком для того, чтобы получить от него какое-то признание в пресловутом преступлении.
Говорил руководитель ассоциации «Агора» адвокат Павел Чиков. В Казани не прекращаются акции против пыток в полиции. 21 марта состоялся очередной народный сход, участники которого вышли на улицы города с бутылками из-под шампанского. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера уже несколько месяцев ведет бой за историю с писателем, историком и экс-депутатом Госдумы от «Единой России» Владимиром Мединским. В январе, когда в сети появился автореферат, только что защищенный Мединским докторской диссертацией, блогеры заподозрили его в плагиате. Позже на сайте Мединского появилась глава из полного текста диссертации, посвященная объективности описания российской действительности иностранцами в 15-17 веках. Ее критический анализ провел на портале «Политру» петербургский историк Алексей Лобин.
Мединский оценивает источник с позиции собственных представлений об эпохе и выдает свои субъективные оценки за объективизм. То есть вместо анализа сочинений 15-17 веков диссертант с дилетантской легкостью рассуждает о том, что записки такого-то путешественника не несут негативной окраски по отношению к России, а у этого сплошной негатив. Тот врет, а этот преувеличивает. Мне вполне понятны мотивы Владимира Ростиславовича написать по-быстрому научные исследования. Но мне непонятно одно, как такая диссертация могла пройти все согласования в ученом совете, куда смотрели оппоненты и ведущая организация, куда смотрел научный консультант.
Вопрос, куда смотрел научный консультант, занимает и пользователя Аспергер.
Таких мединских сотни, и не только в исторических науках. Диссертации реально никто не читает, а на защитах снисходительно относятся к чуши. Лично довелось видеть защиту кандидатской, на которой звучали перлы типа «Основная особенность австрийской литературы XIX века – тема трагической любви». И соискательницу защитили. Так что на одного разоблаченного толпы молча схаванных нашей как бы научной общественностью.
3 дня спустя Политру опубликовал негативные отклики ряда историков на критику Лобина. Руководитель научного центра истории религии и церкви в России Владимир Лавров пишет.
Мединский автор с парадоксальным, не бесспорным, но всегда любопытным взглядом. Мы прекрасно понимаем, что история – вещь субъективная. Главное для меня, чтобы она была пропитана любовью к родине. Злобная критика в его адрес несостоявшихся в науке авторов ничего, кроме улыбки, вызвать не может. Ни один академический научный журнал их ахинею и рассматривать бы не стал. Увы, интернет всеяден, и в нем каждый недоучка глядит в эксперты и исторические Наполеоны. Хотя, с другой стороны, если Мединский разоблачает фальсификации истории, а кто-то их защищает, возникает вопрос, кому это нужно? Глупость или измена, как говорил Милюков? Я склонен думать, что все-таки глупость, причем полнейшая.
И все же лучшей с точки зрения стилистики следует признать реплику бывшего директора Института российской истории Российской академии наук, автора учебников по истории России Андрея Николаевича Сахарова.
Научное сообщество традиционно с брезгливостью относится к историческим самозванцам, кои из ревности от обиды или осознания собственной несостоятельности пытаются сделать имя на дешевых интернет-скандалах.
За трагедией в Тулузе последовал общественно-дипломатический скандал между Израилем и Евросоюзом. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтлин Эштон, сожалея о произошедшем, упомянула в одном ряду гибель еврейских детей во французском городе и то, что происходит в Газе. Блогер американско-еврейского портала Commentary Джонатан Тобин обвинил власти Евросоюза в поддержке антисемитизма.
С момента своего назначения главой дипломатического ведомства ЕС Эштон неустанно критикует Израиль, однако воздерживается от критики палестинцев и держит нейтралитет по поводу сотрудничества Хамас и палестинской национальной администрации. Кто бы ни стоял за нападениями в Тулузе, нужно понимать, что атмосфера для этого преступления возникла, когда делегитимация Израиля европейскими элитами фактически санкционировала возникновение новой волны антисемитизма. Подобные выступления – современная версия средневекового кровавого навета на евреев.
Иэн Мартин в блогах «Телеграф» признает, что Кэтлин Эштон – фигура проблематичная, но призывает, тем не менее, к спокойствию.
Что бы она ни сказала, все время выходит какая-то неловкость. В скандале, последовавшем за ее ремарками по поводу трагедии в Тулузе, была какая-то неизбежность. Но прочитайте внимательно, что она на самом деле произнесла. «Мы вспоминаем молодых людей, гибнущих в самых страшных обстоятельствах. Вспоминаем бельгийских школьников, то, что произошло в Тулузе, что случилось год назад в Норвегии, то, что делается в Сирии, что происходит в Газе и других местах по всему миру. Гибнет молодежь, гибнут дети». Конец цитаты. В общем, вполне справедливое наблюдение. Она не сравнивала стрельбу в Тулузе с жертвами конфликта в секторе Газа. Причины, обстоятельства и контекст разные. Она просто говорит, как страшно, что дети гибнут в столь ужасных обстоятельствах. Разве можно на это хоть что-то возразить?
Сформулировать возражение удалось комментатору этой записи, юзеру Upset.
Она, конечно, ничего не имела в виду. Просто искусство дипломатии – это умение говорить только то, на что никто не может обидеться. На этот случай есть старое правило – подумай, прежде чем открыть рот.
Даглас Мюррей в блогах «Спектейтер» ставит в связи со случившимся более принципиальный вопрос.
Наконец представился случай задать один из основных вопросов нашего времени. Если мы находим, что Эштон плохой политик, что мы в связи с этим можем сделать? Обычно нам, электорату, в какой-то момент дают возможность выразить недовольство политикам, проголосовав против него. Таким устройством вещей даже принято было гордиться. Но Кэтрин Эштон принадлежит к новому разряду людей, которые ведут себя как политики, но при этом избавлены от необходимости отвечать перед избирателями, от лица которых они будто бы говорят. Мы не голосовали за них, поэтому не можем проголосовать и против них. Мне кажется, что эту проблему демократии действительно стоило бы обсудить.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Экстремист, подозреваемый в убийстве 7 человек и блокированный полицией в одном из домов в городе Тулуза, возобновил переговоры с полицией. Контакт поддерживается по рации, которую ему передали в обмен на пистолет. Подозреваемый 23-летний Мохаммед Мира, гражданин Франции алжирского происхождения. Он обещал сдаться в течение сегодняшнего дня. Власти сообщили, что хотят взять его живым. Мира заявил, что является боевиком Аль-Каиды, его действиями за палестинских детей, а также возмездие французской армии за ее операции за рубежом в мусульманских странах. Считается, что арестованы брат и мать подозреваемого. Сам Мира, по данным полиции, в прошлом был узником тюрьмы в Кандагаре на юге Афганистана, откуда скрылся в результате организованного талибами группового побега. Мира подозревают в 7 убийствах. 11 марта в Тулузе был убит солдат-десантник. 15 марта еще двое военнослужащих погибли, и один был ранен в городе Монтабан. Наконец, в понедельник в еврейской школе в Тулузе были застрелены трое детей и раввин. Их сегодня похоронили в Израиле.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Развод Дмитрия Рыболовлева. Нелегко быть олигархом.
Комментарии экспертов.
Виталий Демарский. Сохранит ли Франция комплекс вины перед бывшими колониями?
Право автора.
Илья Минштейн о мести по-белорусски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Государственная дума России ратифицировала договор о зоне свободной торговли, подписанный главами 8 государств СНГ прошлой осенью. Впрочем, как отмечают эксперты, это соглашение отменяет далеко не все торговые барьеры на постсоветском пространстве. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Депутаты Государственной Думы России, как и ожидалось, без лишних споров ратифицировали договор о зоне свободной торговли между странами СНГ, который должен заменить действующие двусторонние и многосторонние соглашения. Этот документ был подписан в середине минувшего октября главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Еще три страны Содружества – Азербайджан, Узбекистан и Туркмения – к нему пока не присоединились, пообещав лишь изучить возможность такого шага. Тем не менее, новое соглашение, как считают его участники, ускорит интеграцию на постсоветском пространстве за счет отмены существующих барьеров во взаимной торговле. Говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение двух десятков лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора.
Впрочем, как отмечают эксперты, о полной либерализации торговых отношений между странами СНГ пока говорить преждевременно. Соглашение содержит перечень позиций, где торговля будет вестись в рамках действующих таможенных правил. И все же, по словам Алексея Портанского, это шаг вперед по сравнению с существующими соглашениями.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов, они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА, это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Зона свободной торговли, она может быстрее заработать, и поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенное преимущество от действия соглашения может получить и Украина, которая пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. На них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа. В мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах. Например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. Вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема а. дешевой китайской контрабанды, б. наркотрафика.
Как ожидается, Совет Федерации России рассмотрит договор о создании зоны свободной торговли следующую среду. Весь же процесс его ратификации, уверены эксперты, будет завершен до конца марта подписанием соответствующего закона президентом страны.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Социологи фонда «Общественное мнение» продолжают следить за настроениями группы, которая условно называется «Люди-21». Ранее в рубрике «Общественное мнение» мы говорили о том, что именно представители этой социальной группы составляли большинство во время протестных акций в Москве. Как менялись настроения этих людей в последние месяцы? За кого они голосовали 4 марта? Слово Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Люди 21 – это условная категория граждан, которая, по свидетельству социологов, составляет 15-17% российского населения. Это люди с большим социальным ресурсом, активные потребители товаров и услуг, продвинутые пользователи интернета. Иными словами, можно сказать, что это средний класс или креативный класс. О настроениях людей 21 рассказывает ведущий аналитик ФОМа Лариса Паутова.
Долгое время эта группа индивидуалистов, карьеристов, мобильных, жаждущих самореализации, путешествий и занимающихся исключительно своей судьбой, долгое время эта группа была лояльна режиму, поддерживала Единую Россию даже более активно, нежели население страны в целом, выражала доверие Путину и Медведеву более ярко, нежели россияне в целом. Я думаю, это связано было с тем, что они были довольны тем, что происходит в стране, им позволяли зарабатывать деньги, их особо не трогали.
А в какой момент стали меняться настроения?
Экономический кризис был первым звонком, который выявил недовольство в этой группе. А затем все углубляющиеся экономические и политические проблемы вызвали в этой среде определенное недовольство. Достаточно заметный всплеск протестных настроений мы уже почувствовали в сентябре. И тогда люди 21, прежде лояльные, стали заявлять о том, что они критично относятся к «Единой России». В преддверии выборов декабрьских эта группа была особенно возбуждена. И сразу же после выборов мы зафиксировали всплеск протестных настроений именно в этой группе и особенно среди жителей крупных городов Москвы и Петербурга. Далее социологи фиксировали все возрастающий вектор протестных настроений в январе и в начале февраля. Но по мере разворачивания предвыборной кампании президентской, эти протестные настроения стали снижаться.
У вас есть объяснение этому?
В этом, с одной стороны, парадокс, с другой стороны, закономерность. Люди 21 вышли на Болотную площадь, вышли на проспект Сахарова, они показали, что они не согласны. Они заявили о том, что они хотят честности против фальсификации. Они хотят уважения к себе. Они продемонстрировали, что они не бандерлоги, не сетевые хомячки, что они недовольны горожане. Но далее накал стал снижаться. И вот мы сейчас пытаемся понять, с чем связано угасание протестных настроений. Это, наверное, связано с тем, что люди 21 прежде всего прагматики. Они стали взвешивать, и в конечном итоге их мнения разделились. Часть из них проголосовала за Прохорова, часть не пришла на выборы, а часть все-таки проголосовали за Владимира Путина. Возможно, у них есть определенные недовольства, определенные накопленные проблемы, но это проблемы не политического характера. Возможно, это связано с тем, что они сняли вот накал этим перформансом ярким, интересным, и теперь не знают, какие протестные требования предъявлять дальше. Может быть, это связано и с тем, что они не видят в оппозиции реальных лидеров. Возможно, это связано просто с тем, что политический цикл сходит на нет, и наступила весна, и у них опять свои заботы, связанные с семьей, с работой, с отдыхом, с детьми и так далее.
Каковы сейчас настроения в этой среде?
Я думаю, они взяли передышку. Они сейчас в раздумьях. Что будет дальше, непонятно. И многие интересные эксперты и представители оппозиции считают, что сейчас наступает новый этап, когда от протестных перформансов мы перейдем к конкретным гражданским, не политическим акциям. И я очень много сейчас езжу по стране и наблюдаю, как представители этой группы, условно скажем, среднего класса, обсуждают свои проблемы, и они готовы вступать в диалог с властью, они готовы заявить свои требования, они готовы создавать какие-то общественные организации, может быть, они готовы создать впоследствии политическую партию, в которой бы выразили свои интересы. Сейчас вот они в стадии раздумий и перехода, я думаю, к мирному диалогу с властью, которая очень многое им давала, но во многом их и обижала.
Доктор социологии Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Сейчас о своем недовольстве ситуацией в стране и готовности к акциям протеста заявляют 30% представителей группы, которую социологи называют «Люди 21».
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы вернемся к событиям во французском городе Тулуза, где полиция продолжает операцию против подозреваемого в недавних убийствах военнослужащих, нападении на еврейскую школу. Мы расскажем о расследовании случаев полицейского произвола в Казани, о смерти оппозиционного политика Марины Салье и о ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он заявил, что он муджахидин, связанный с Аль-Каидой, что он
начальник уголовного розыска Айнур Рахматулин и оперативник Амир Шарифуллин арестованы на 2 месяца за
насилие. При любом удобном случае мы повторяем, что Юлия Тимошенко следует обеспечить...
Головка в Астрахани продолжается уже 5-й день.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 9445, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.